Здравствуйте, вы смотрите программу «Чисто конкретная политика». Представлюсь, меня зовут Дмитрий Еловский, и, как всегда, рад приветствовать в нашем эфире Владимир Пастухов. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый день, доброе утро, Дмитрий.
Ну что, мы начинаем. Вы знаете, как будто слышны какой-то шорох, по крайней мере, да, или какие-то, может быть, ляск тектонических плит, которые двигаются по всей Европе и по всему миру в отношении поддержки Украины или переговоров по Украине. Примеров тому множество. Ну, вот, например, сегодня Папа Римский сказал, что нужно иметь смелость поднять белый флаг. Однако в Ватикане потом стали пояснять, что вроде как речь шла не о капитуляции Киева, а о возможности переговоров, на которых Ватикан, собственно говоря, и настаивает. При этом довольно воинственно недавно выступил господин Макрон, который сказал, что Западу необходимо перестать быть трусами. Ну и, конечно, идет свистопляска, не знаю, как по-другому это назвать, с передачей Германии оружия Киеву. Придумал вот Риши Сунак, британский премьер, схему, в соответствии с которой, значит, немцы передают Таурусы в Великобританию, британцы передают их в Украину, и взамен немцам они, собственно говоря, отдают Storm Shadow. Вот такая многоходовочка, или схематоз, может быть, и так можно сказать. Какое ваше ощущение от этих событий, от этих разговоров? Ну и, конечно, мы слышим те диалоги, те разговоры, которые идут за Атлантикой в преддверии выборов. Все чаще украинская карта ваша ложится на стол и становится как будто все важнее и важнее.
Вы знаете, два ощущения. Действительно, я сам в этом думаю последние полторы недели. То есть, с одной стороны, просто возникает ощущение, что два года войны, они в некотором смысле с точки зрения исторического движения прошли впустую. Потому что вот все эти дилеммы, все эти противоречия, все эти вопросы, которые в полный рост стали, ну, буквально через месяц приблизительно после начала вторжения России в Украину, когда стало понятно, что Блицкриг накрылся медным тазом, и мы вываливаемся в ожесточенную длительную войну образца Второй, а может быть даже Первой мировой. Вот все эти вопросы встали в повестку дня, и с тех пор они, как показала жизнь, не сдвинулись. Ну, какие-то вопросы. То есть, первый вопрос состоит в том, что у нас имеется не двусторонний конфликт, а треугольник. Я бы сказал, что треугольник не любви, но треугольник ненависти. И в этом треугольнике у каждой стороны своя игра. То есть, есть Россия, есть Украина и есть Запад, условно говоря, который тоже внутри себя там поделен, но, условно говоря, Запад. И я сейчас просто рассуждаю вслух, я не готовился зайти с этой карты. Понимаете, мы все время хотим упростить это уравнение и как-то Украину либо к одному углу, либо к другому углу прислонить, игнорируя ее как самостоятельного игрока. А это не так. То есть, есть вот три этих угла. И один угол сильный – это Россия, это сильный угол. Другой угол сильный – это Запад по ресурсам. И третий угол всем казался слабым, ну, потому что по ресурсам он, собственно говоря, мало что из себя представляет. Но оказался сильным за счет своей готовности сопротивляться. Но он не имеет самостоятельного значения. И вот дальше вот все время вопрос один и тот же стоит на повестку дня. В какой степени сохраняется альянс между вот этими двумя углами. Запад-Украина и Россия, которая играет против двоих. И мы вот в этой ситуации, которую вы обрисовали, мы оказываемся приблизительно каждые полгода. То есть, каждые полгода назревает какой-то кризис вот в этих отношениях Украина-Запад. Не вот в отношениях Украина-Россия, здесь все ясно, а в отношениях Украина-Запад. Потому что у Запада свои интересы и у Украины свои интересы. Вот на поверхности это все про борьбу свободы и несвободы, про демократию, про великие ценности, где там все едины. А в реальности ситуация следующая. Украина борется за свою независимость, за окончательную эмансипацию от СССР, в то время как Россия борется за воссоздание СССР и как бы возвращение к статус-кво. А Запад смотрит на это с высоты своих интересов и все время высчитывает, до какой степени вмешательство в эту борьбу идет ему на пользу, до какой степени нет. И вот здесь, понимаете, это обострение, оно как бы естественно. И ключевой вопрос, где та точка, за которой Запад примет решение, что ему дальнейшее вмешательство в этот конфликт противоречит его интересам, или победит противоположная точка зрения, что продолжение участия является его интересом. Вот здесь как бы получается, что вся борьба переходит, то есть она уходит сейчас как бы от России и Украины, и она смещается внутрь Запада. То есть осознание своих национальных интересов. То есть является в национальных интересах Запада дальнейшая поддержка Украины. Этот ответ на этот вопрос зависит от некого прогноза, который, как бы, ответ на который никто не может дать. То есть прогноз этот таков. Остановится ли Путин в Украине? То есть, если бы сейчас Западу дали 100% гарантии того, что Путин остановится в Украине, то я боюсь бы, что решение Запада было бы однозначно. И все эти разговоры о ценностях, там, все прочем, они бы пошли лесом. Но ответа на этот вопрос не существует, потому что непонятна природа путинской диктатуры. При этом Путин как бы сам выпустил Медведева из берлоги и создает полное впечатление своими высказываниями в том, что нет, никогда не остановится. Так это или нет, никто не знает, но получается, что мы сегодня не можем сказать, что российская власть – это вот такой голый чистый империализм, что это там про интересы, про ресурсы, про безопасность, что-нибудь такое маршмейерское. Потому что параллельно мы видим, что это некая реинкарнация коммунистической идеологии, ее перетекание в идеологию национал-большевизма, ну, которая является родственной идеологией фашизма и нацизма, то есть параллельная такая, кажется, штука. И вот эта вот вещь, если это не про империализм, а про национал-большевизм, то там дальше у России нет границ. То есть дальше это как бы не остановится. Таким образом, получается, что колебания Запада – это колебания оценки того, что происходит в России. То есть, если Запад понимает, что это такая стратегическая игра, и Украиной он не откупится, то ему придется в этом ввязываться. Если они приходят к выводу, что у них есть какие-то твердые гарантии того, что вот они здесь поставили точку и дальше на какой-то линии противостояния начинают выстраивать новый железный занавес, то они будут склонять Украину к какому-то миру. Вот какая точка зрения победит, именно, то есть получается, что мы как бы во многом зависим от оценки западными элитами перспективы развития внутренней ситуации в России. От этого зависит их оценка собственного интереса, от этого зависит их дальнейшее участие, не участие в войне, поддержка Украины. То есть Украина оказывается в какой-то степени заложником этой ситуации.
Ну, смотрите, в некотором роде это получается маятник. Просто периодически там куда-то вот в одну сторону или в другую смещается центр. Но ведь рано или поздно надо будет принять какое-то решение, которое этот маятник остановит. И вот интересно понять, где та точка, где тот момент, где этот критический момент, в который надо принять решение, может быть, останавливать войну, а может быть, принимать какие-то такие решения, да, после которых там одна из сторон уже перестанет так активно сопротивляться.
Понимаете, мы находимся в ситуации, которая не предполагает возможности вот схемами какими-то обрисовать будущее. Потому что мы можем только описать те обстоятельства, которые будут влиять на процессы. То есть какие обстоятельства влияют на процессы? То есть это в некоторой степени уже имеющийся накопленный там исторический опыт и какие-то там общие принципы развития, которых мы не можем избежать. То есть мы можем их детализировать, мы можем как-то, используя аналогии, экстраполяции, обрисовать приблизительный сценарий будущего, но мы не можем вот эту вот точку определить. То есть я был бы рад сказать, вот там, вот в этой точке будет принято решение. Понимаете, в дальнейшем, к счастью или к сожалению, мы как бы, в отличие от живой материи, человек наделен вот этой самой свободой воли, и он способен Божий замысел исправлять. И поэтому в значительной степени мы можем зависеть от того, что на какой-нибудь линии фронта вот один кто-то побежит, а другой кто-то останется на месте. Понимаете, и это все меняет точку. То есть давайте будем честными. То есть вот эта вот точка уже проходилась многократно за эти 2 года. И первый раз этой точкой было, когда русские десантники бегали там в пуще Водицы. Ну, это практически, знаете, такие картины из блокады Ленинграда Чайковского. То есть на фронт можно доехать на трамвае. И тогда уже, собственно, эта точка была принята, уже все, собственно говоря, сказали «до свидания». А потом выяснилось, что пришлось выравнивать линию фронта. И это пошло другим путем. Значит, первое, от чего эта точка зависит, к сожалению, от очень простой вещи, от стойкости солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на линии сопротивления. То есть вот первый ответ на вопрос. Все сложное решается там. Если они продолжают демонстрировать какое-то немыслимое упорство и в условиях снарядного голода фронт не сыпется, то это будет влиять на решение. Это будет влиять на решение, и с этим ничего не поделать. Вот в этом независимая роль Украины. Дальше, соответственно, следующий уровень, ну, то есть поддержки этого. То есть если Зеленский решается на мобилизацию, и несмотря на все колебания, это в Украине очень сложные процессы. Ну, там все как у людей, и кто-то, есть пассионарная часть населения, кто-то, дети моих знакомых там, из госпиталя еще не встают, а уже думают о том, как они вернутся на фронт. А кто-то ищет пути любой ценой сейчас пересечь границу и уехать, потому что боится этой самой электронной мобилизации. То есть люди разные. И мы не знаем, куда качнется маятник. То есть, если Зеленский решается на мобилизацию, и она проходит, и население его поддерживает, то он проходит вот эту вот точку неопределенности, которую Путин прошел осенью 2022 года. То есть сейчас для Зеленского в этом смысле такой период неопределенности, а для Путина, наоборот, плато стабильности. Но поймите, это все будет меняться местами. Вот вторая точка, то есть мобилизация и стабилизирует ли Зеленский ситуацию, найдет ли он поддержку населения. А дальше. Мы сегодня видим вот абсолютно предсказуемый момент давилова со стороны вооруженных сил России. То есть совершенно понятно, что по всей линии соприкосновения пока на тактическом уровне, тем не менее, идет наступление. Но ведь оно было предсказуемо. То есть это как в футболе, не забиваешь ты, забивает тебе. То есть неудача наступления украинского летом, оно предполагало немедленную ответную реакцию России. Но проблема в том, что Земля-то круглая. То есть я сейчас, ну, с одной стороны, я прислушиваюсь к мнению всех военных экспертов, которые, в общем, на самом деле, ну, пока не видят, как бы, к возможности серьезно переломить ситуацию той или иной стороны. И пока все исходят из того, что Россия наращивает ресурсы, ресурсы это намного у нее больше, чем у Украины, и что так будет продолжаться. Но ведь тоже, как бы, Россия допускает ошибки, и за это фасад. Это фасад. И мы понимаем, что за этим фасадом кроются свои черти. Но главный черт – это то, что у России неротируемых 300 тысяч человек уже не вылезает из окопов, получается, полтора года. Ну, практически полтора года. И никакой перспективы нету. И с этим тоже надо что-то делать. То есть, вот это плато стабильности не бесконечно. И мы видим, что Украина ощипывает и авиацию, и флот, и это тоже будет сказываться. То есть, я бы сказал, что третья точка – это сойдет ли Путин вот с этого плато стабильности. Вот сейчас все предполагают, что все будет тут с российской стороны развиваться по экспоненте. Что вот сейчас Россия все свои ключевые проблемы, в общем-то, решила. ВПК вышел на какую-то предельную мощность, но ее хватает. С Китаем договорились, так или иначе, поставки вооружений идут. Контрактников, которые за деньги идут, в принципе, хватает, чтобы эту ситуацию стабилизировать без дополнительной мобилизации. Но у меня есть ощущение, что это плато стабильности тоже ограничено. Оно не бесконечно, понимаете? Оно не бесконечно. И, условно говоря, если эта ситуация продлевается не там, 3-5 месяцев, а 7-8, то, возможно, и Россия соскочит с этого плато стабильности. То есть вот есть такие точки, которые в каждом конкретном случае будут влиять на результат. И мы не можем сказать, пройдет та или иная сторона эту точку или нет, или эта точка окажется последней. Поэтому вот объективного ответа на ваш вопрос нету. Есть только понимание, что будут какие-то точки впереди, в рамках которых вот вопрос будет становиться острее, и вот это желание как бы подтолкнуть Украину к тому, чтобы она пошла на компромисс, они будут усиливаться. А вот реализуется это или нет, это я сказать не могу.
Про плато стабильности еще поговорим. Давайте ненадолго пока остановимся на международных факторах. Но перед этим небольшое организационное объявление. Друзья, вы активно смотрите нашу программу. Это здорово. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии, подписываться на Ходорковский Лайф. У нас много интересного. И YouTube будет вам подкидывать все самые классные, все самые новые, свежие наши ролики. Спокойно, тихо, ненавязчиво, но будет. И ставьте лайки этому видео. Предлагаю делать это в тот момент, когда вам кажется интересно или нравится та или иная мысль или суждение. Ну и, конечно, в описании к этому видео несколько ссылок. YouTube-канал Пастуховский кухни, телеграм-канал Вадима Борисовича и мой телеграм-канал, в который мне пишут вопросы. Вот один из них, например. Наш зритель из Черногории спрашивает, Александр, Трамп или Байден закончит войну? В свете протрамповских аргументов Илларионова, ну, я вам коротко могу рассказать, Илларионов дал интервью нашему каналу и сказал, что, в общем, Трамп не такой уж и простой, не будет он цацкаться с Путиным, и вообще он ястреб тот еще в натовский, НАТО расширялось при Трампе, как ни при ком другом президенте Америки. И, в общем, он жесткий такой лидер, которого просто мейнстримовые американские медиа, да, трактуют как некого кореша Путина. Но на самом деле это не так. И Трамп готов закончить войну, да, закончить ее на украинских условиях.
Ну, давайте сделаем поправку, что тут же все позиции, они публичны, поэтому Андрей Илларионов является убежденным трампистом. И его позиция, она является совершенно очевидной. Я в некоторой степени убежденный антитрампист. И моя позиция тоже как бы должна восприниматься с этим коэффициентом поправочным. Тем не менее, ну, как бы обозначив, что мы находимся, скажем так, психологически в разных позициях, должен сказать, что с частью того, что Андрей Илларионов говорит, я готов согласиться. То есть, с чем я готов согласиться? Я готов согласиться с тем, что Трамп вряд ли будет, на мой взгляд, ну, такой вот игрушкой Кремля, как многие ожидают почему-то, и как многие рисуют такую картину, который просто будет плясать на поводу Путина. Даже тот факт, что на самом деле психологически я вполне допускаю, что Трампу Путин понятнее, а главное приятнее, чем Зеленский. Вот Трампу Путин, ну, на самом деле, как человек, он ближе гораздо, чем Зеленский, и 90% европейских лидеров, за исключением разве что Бориса Джонсона. Но ведь это мало что в жизни значит. Вы знаете, у Нагибина, по-моему, среди поздних рассказов был такой черное фэнтези, где Сталин уже перед смертью ворочается в постели, их что-то смотрит, с кем-то разговаривает. А потом выясняется, что у него там портрет Гитлера все время лежит. И он мучается тем, что он его оставил, что ну как ты мог меня оставить? Ведь на самом деле как бы, были два единственных, вот, кто был достоин бороться друг с другом. Понимаете, поэтому получается такая ситуация, что это же парадокс, ты можешь испытывать определенную, ну, симпатию к тому, с кем ты борешься, поскольку ты признаешь его как бы достойным противником, равным себе по силе. Это на самом деле не такое редкое явление. Поэтому, понимаете, получается так, что правда и то, что Трамп как бы легко входит в шкуру Путина, потому что он понимает, что такое быковать. Он сам умеет и любит. Понимаете, ему непонятны эти все джентльменско-оксфордско-кембриджские примочки. А вот этот мужик ему понятен, он его считает, и с ним интересно бороться. Но он остается американцем. Он остается представителем вот этой вот гигантской страны элиты, которая на самом деле стремится к использованию проявления своей силы, он не собирается под кого-то подлаживаться. И у него есть иллюзия, что он встретится с Путиным, там упрется лбом, и его лоб будет шире. А потом выяснится, что лбы одинаковые, и они уперлись. И он все эти симпатии потеряет. То есть мы же видели первую каденцию. Мы видели первую каденцию, которая началась с попыток расцеловаться, а потом, в общем, в пух и прах разошлись. Поэтому я считаю, что да, Трамп не будет легким партнером, что у Трампа есть у Трампа есть несколько пунктиков. То есть он смотрит на мировую политику с точки зрения прораба. И он вообще не понимает, почему его подрядчики надувают все. То есть он попытается заставить европейских партнеров платить больше денег за свою безопасность, выламывая им руки. Я не думаю, что он выйдет из НАТО, но я думаю, что он поставит их в такую ситуацию, когда им придется поднимать свои расходы на оборону до 2-3% ВВП и шевелиться. То есть это он будет делать. Второе, у него есть представление, что ему вообще абсолютно плевать, одной хаткой больше, одной хаткой меньше, где там какие территории, кому из этих двух славянских государств принадлежат. То есть вот он живет в иллюзии, что, в общем, там черт ногу сломит, где там русские, где там украинцы, ему это вообще все непонятно. И он будет доламывать в этом смысле обе стороны к тому, что вот так все разобрались. Вот где стоим, там стоим, этот этому, это этому. Знаете, вот точно как вот смотрящий между двух рейдерских бригад там. Так, этот порт тебе, это тебе, так все. Вот вопрос тут состоит в том, что если, условно говоря, Россия принимает это все, если Россия это принимает, и отказывается от всяческих амбиций лезть дальше, говорит, ну вот все, ладно, вот мы там той территории, которую мы взяли, ограничились, а дальше все, ну вот стали ковкопаны. Но я так с трудом себе представляю, что Путин, ну, легко будет продать этого слоника внутри страны. А если Путин не купится на это, то Трамп вот что скажет? Ну ладно, извините, сдаю Украину. Да нет, конечно. Тогда ему придется помогать Украине с утроенной силой. Поэтому тут не надо его упрощать, потому что он все равно будет действовать вот в рамках тех парадигм, которые мы в самом начале обрисовали. То есть он все равно будет считать, где национальные интересы, в какую сторону. И все равно будет смотреть. Он может медведя ограничить берлогой или медведь представляет угрозу. То есть, естественно, что если станет понятно, что русский режим – это не про полоску земли там, между Херсоном и Донецком, а про мировое господство, то ему придется эту перчатку поднять. Понимаете, поэтому я здесь частично с Ларионом, я не ожидаю прихода Трампа, ну, как апокалипсиса.
Угу. Ну, вопрос был при этом, Трамп или Байден закончит войну, верну вас к нему.
Хорошо, если в этой ситуации есть, ну, некий соблазн у Байдена, не знаю, пойдет он на него или нет, опять как обстоятельства позволят, выдрать карту из рук Трампа, поскольку Трамп его троллит сейчас тем, что он ничего не может сделать с Украиной, а я приду и сделаю. Но сейчас такая смешная на самом деле ситуация возникает, что у Байдена есть соблазн больше закончить эту войну таким образом, чтобы у Трампа не было к осени аргумента, что Байден не смог, а я вот закончу ее за один день. То есть вот этот вот момент есть. Это, то есть
забрать у него его же красную карту.
Его же карту. Ну, смотрите, я с Борисом это обсуждал позавчера. Вы посмотрите, что сделали консерваторы Великобритании. То есть конфигурация всех следующих выборов шла в том направлении, что либористы в качестве одного из основных аргументов выдвигали налоговую реформу и отказ от многих там приятных льгот, которыми в основном пользовались верхние классы общества. А консерваторы всегда защищали эти льготы. Это было такой фишкой этой партии. И поскольку отрыв сейчас колоссальный либористов, и надо что-то делать, и понятно уже направление главного удара, то есть совершенно неожиданным маневром консерваторы вводят в жизнь повестку либористов, причем в объемах и масштабах больше, чем даже планировали сами либористы. То есть они действуют на опережение, чтобы просто снять этот аргумент. Ну ладно, давайте совсем уже к нашим деревням, причем в прямом смысле слова. Ленин, понимая, что там его эта партия из 3000 человек, она не пользуясь большой популярностью, спер эсеровскую земельную программу земельной реформы, не побрезговал, понимаете, перед осенью 17 года. Поэтому кража чужой повестки – это прямо как у Рязанова в гараже. Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. То есть вовремя украсть – это не украсть, а сделать правильный ход. Поэтому я как раз и думаю, что вот интрига, она такая двуслойная сейчас, потому что Байден прощупывает, не мог бы ли он побыть немножко Трампом сейчас, а Трамп, который держит эту опцию для себя, он, в общем, мешает Байдену это сделать, и трамписты блокируют эту помощь Украине не потому, что они хотят русским помочь, а потому что им надо, чтобы при Байдене ситуация только ухудшалась там. То есть, ну, в значительной степени Украина, конечно, стала заложником не столько Трампа, сколько вот этого года, когда Америка особенно уязвима в своей политике избирательного. Ну, собственно, то, на что Путин рассчитывал, я думаю, что Россия будет делать все, чтобы максимальных успехов добиться именно до, условно говоря, февраля следующего года. Вот у них год на то, чтобы максимально себя проявить. Дальше им будет хуже.
Останемся ненадолго в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне. Вопрос от нашей зрительницы, от Олеси. Она находится в Москве, но вопрос не такой. Сегодня появилась новость о том, что Елена Зеленская, ну, вопрос писался несколько дней назад, отказалась присутствовать на мероприятии, на котором должна была быть также и Юлия Навальная. Получается, что украинские политики вообще не хотят говорить ни с кем, кто считает себя российским политиком, ни с провластными, ни с оппозиционными. Не означает ли это, что после смены власти в России Украина все равно не будет готова к диалогу, или есть кто-то, с кем будут говорить? Напомню, что речь идет о мероприятии, о речи Байдена, на которой, собственно говоря, была приглашена и первая леди Америки Елена Зеленская, и жена Алексея Навального, политик Юлия Навальная. Один из самых, между прочим, залайканных вопросов вообще за всю историю нашего сбора вопросов.
Смотрите, на вопросе есть две части. На первую часть я очень подробно отвечал у Венедиктова в четвергах, поэтому я так подробно останавливаться не буду, а просто скажу, что в этом решении Зеленской не ехать в Вашингтон и не сидеть рядом с Навальным не было ничего личного, на мой взгляд. Это следствие того, что в целом Зеленский, ну, собственно, ее муж, он сейчас ориентирован на ту часть украинского общества, которая занимает очень жесткую радикальную позицию не по отношению к путинскому режиму, а по отношению к России, русским, русской культуре в целом. То есть позицию эту можно считать приятной, неприятной, правильной, неправильной, но она, в общем, сводится к тому, что это cancel Russia. И вот эта группа, она довольно пассионарная, она довольно влиятельная, она является одновременно и главной группой политической поддержки Зеленского сегодня. И естественно, что Елена Зеленская, она должна ориентироваться в этом смысле на последствия. То есть было абсолютно понятно, что если она приезжает туда и сидит рядом, неважно, как зовут того человека сегодня для этой группы, который сидит, там достаточно того, что он русский. Он позиционирует, смешно, там он может быть украинцем этнически, сколько угодно. Вот если он как бы позиционирует себя как русский, то это для них неприемлемо. Они не могли себе сейчас в этой обстановке позволить этот скандал. Соответственно, реакция Юлии Навальной была абсолютно, ну, оправданной. То есть в этой ситуации как бы приезжать и отвечать на вопросы. То есть все вопросы, которые ей бы задавали вот в этой ситуации, они были бы не про дело, а про то, как вы относитесь к тому, что Елена Зеленская не захотела с вами сидеть. Поэтому Юлия Навальна абсолютно правильно не поехала для того, чтобы не отвечать на эти вопросы. То есть здесь в некотором смысле, как я уже сказал, вопросы надо задавать не к Зеленской и не к Юлии Навальной, а к тем умным людям в администрации Байдена, которые ради получения предвыборной картинки решили поставить абсолютно провальный, обреченный на неудачу эксперимент.
Где-то между ними, по их логике, должен был сидеть еще господин Гопко, товарищ Гопко, если помните такого из Канады. Мне кажется, это вот креатив из одного источника.
Ну да, это вот такого уровня, да. То есть, поэтому ошибка, безусловно, просчитывалась на раз, два, три. Почему-то решили... Ну, здесь есть некий такой снобизм, конечно, большой державы. Ну, просто решили, что ничего съедят. Ну, не съели. Ну, и понятно, что не съели бы, потому что...
Америки снобизм вы имеете в виду, да?
Да, да, конечно. Да, да. Угу. Поэтому здесь все понятно. Вот дальше вторая часть вопроса, она более интересна. То есть, почему-то у какой-то части российского населения, та, которая не за войну, которая антивоенная, у нее есть такое ощущение, что... Вот, оно как-то все очень быстро затрется, достаточно там на место плохого Путина поставить какого-то хорошего Путина, который скажет, что мы тут все сделали не так, и как бы мы эту войну прекратили, сейчас ушли. То есть я сейчас не обсуждаю, насколько это реалистично, там все отдали, и так далее, ну, звиняйте. И вот как бы народ, который там воевал с одной стороны, с другой стороны, все скажут, да ладно, все это, говорится, ну, по рукам. Да нет, ну, смотрите, я не знаю, сколько там цифр погибших на самом деле, но обе стороны, естественно, преувеличивают потери противоположной стороны и скрывают потери свои собственные. Но по ощущениям, конечно, счет идет за сотни тысяч. То есть сотни тысяч людей, их семьи, родственники. То есть мы потихоньку приходим к ситуации, когда и в России, а уже особенно в Украине, на каком-то этапе почти не будет семьи, в которой кто-то либо не погиб, либо не был ранен. Ну и как вы себе представляете вообще вот эту ситуацию, что после этого взяли и улучшили отношения? Нет, естественно, с точки зрения психологической, по моим как бы представлениям, ну, во-первых, никаких тех отношений, близко похожих на то, что было до войны, никогда уже между Россией и Украиной не будет в принципе. То есть, в принципе, идеаль, то есть не будет вот этих вот отношений особых, я бы сказал. То есть идеал, к которому можно будет когда-либо стремиться, это, ну, все затрется, и это будут отношения более-менее нормальных соседей. Там периодически будут вспыхивать, конечно, знаете, ну, наш расслабиться, есть такой мюзикл, там, «Скрипач на крыше» по «Шалом алейхому». И там один еврей другому продал кобылу, сказал, что ей 6 лет, а ей было на самом деле 12. И там главный герой говорит, ну, говорит, мы давно, говорит, все уже забыли, конечно, мы об этом не вспоминаем. И тут же как бы показывается рынок, и он говорит, ей было 6 лет, говорит, ей было 12. И все, и весь этот еврейский гвалт начинается, нет 6, нет 12. То есть, помните, это будет на столетие, то есть периодически... Эта рана будет вспоминаться, но, в принципе, при нормальной ситуации она затрется. То есть она затрется психологически, и это, мое представление, займет приблизительно 2-3 поколения при хорошем раскладе. Но вот так, чтобы в Москве сменился режим, и все побежали целоваться, но этого не будет никогда, об этом надо забыть. Другой вопрос, что и вот этой вот... остервенелой войны тоже не будет. То есть, вот как все представляют, что если в какой-то точке удастся это все локализовать, и если понятно, что Путин не вечен, он уйдет, то дальше жизнь возьмет свое то, что нужно торговать, нужно ездить. И родственники, которые сегодня не хотят вспоминать, что они родственники по обе стороны, это миллионы людей, вспомнят, что они родственники, и как-то это все начнет замываться. Поэтому это будет очень длительный, очень непростой, растянутый, в моем представлении, на лет 30-40 процесс зарастания этой раны. При этом она зарастет, но зарастет, как зарубцуется, а уже никогда там эта розовенькая пушистая кожа на этом месте не будет в помине.
Вернемся в Россию. Мы с вами находимся в неделе от главного дня электорального процесса Владимира Путина, в который он, собственно говоря, будет вбивать очередной колышек в свое плато стабильности, о котором мы с вами раньше говорили. Давайте немного поговорим о том, что нас ждет после этого дня. Сильно ли изменится жизнь России после продления очередной каденции Владимира Путина?
Вы знаете, и да, и нет. То есть, само по себе его переизбрание, оно на самом деле ничего не меняет, поскольку нет никакого переизбрания. Хотя, конечно, к этому поводу будут подверстаны какие-то микроподвижки, там, ну, безусловно, будут какие-то кадровые решения, какие-то группы-то выиграют, какие-то проиграют. В этой части вот, выборы как выборы, они ничего не решают, поскольку их нету. Но будут изменения другого рода. Вот, к сожалению, не столько страшные выборы, сколько то, как их малюют. И малевали их в течение вот этих предыдущих там, 3 месяцев по нарастающей с ускорением репрессивной составляющей. То есть получилось так, что выборы, которые вроде бы ничего не значат, они сыграли роль катализатора для развития проявления, скажем так, террористической сущности этого государства. И вот если мы посмотрим на динамику, то, конечно, динамика репрессивности за время, условно говорят, хотел сказать предменопаузы, предвыборного периода этого, она усилилась. И набрала определенную инерцию. И это не просто инерция линейная, а это инерция с ускорением. Вот я думаю, что вот это изменение будет, потому что уже, как говорится, цирк уедет, клоуны останутся. Вот это ускорение репрессивной составляющей, оно может после выборов не уменьшиться, не сойти на нет, а пойти по экспоненте. Вот этого я ожидаю, пожалуй, потому что такого рода вещи, они обладают собственной внутренней динамикой, не зависящей уже от триггеров, которые их вызвали к жизни. И дальше это эффект накопления, то есть чем больше сегодня, тем еще больше завтра. Я думаю, что жизнь изменится вот в этом грустном направлении, то есть нам... Вообще, в целом, я полагаю, что сумерки сгущаются, как это часто бывает перед рассветом. И, в общем, я сохраняю в среднесрочной перспективе достаточный оптимизм, потому что я сейчас скажу такую странную вещь. Я в начале 90-х годов очень много спорил с людьми, которые рассматривали СССР как ошибку истории. Я говорил о том, что это была зверская извращенная форма, тем не менее у нее был свой исторический смысл в этом движении России от политической народности к нации. И, к сожалению, ну, то есть, можно было идти прямо, пошли каким-то извращенческим путем, но тем не менее решалась определенная историческая задача. Даже в раннем путинизме была определенная историческая задача сжигания советских шлаков. А вот то, что происходит сейчас, в нем исторического смысла нету. Поэтому вот не надо кивать на СССР, который прожил 70 лет, мол, типа, те 70 лет прожили, мы как минимум должны на 70 лет прожить. Нет, тут нет того, что было у СССР. Это бессмысленная эпоха. Понимаете, это бессмысленная эпоха. Эпоха, в общем, сжигания мифов и иллюзий о маргинальных остатков советской элиты. И поэтому я в среднесрочной перспективе, конечно, смотрю с некоторым оптимизмом, потому что я не вижу для этого режима продолжения. Я скажу сейчас страшную вещь. Сын Патрушева не будет Патрушева. Я не хочу сказать, что он будет хорошим человеком, я его не знаю, но не будет Патрушевым. Он уже другой. Он на другом воспитан. На других ассоциациях. На других знаниях. То есть у него нет этой камеры, в которую мозг заключен, советской. Поэтому даже кто бы там ни был, это будет другое. А вот в краткосрочной перспективе я очень большой пессимист. Потому что я вот верю в сумерки перед рассветом. То есть сейчас будет тяжело.
Ну, коль скоро вы затронули исторические процессы и вообще ход истории, вот у нас есть вопрос в пандан от зрителя нашего Владимира из Канады. Вы часто используете физические аналогии. С моей точки зрения, пишет Владимир, в 17 году произошел фазовый переход в истории России. Фазовый переход с ребра или из точки по определению означает точку невозврата в исходное состояние. Поэтому можно ли рассматривать историю России как единое целое, или это надо рассматривать как две совершенно отдельные истории в России и в мире в целом?
Он имеет в 1917 году, в 1917.
Да.
Ну, так буквально, слушайте, ну, вопрос просто в руку. Я же как раз именно это и сказал. Я никогда не рассматривал то, что произошло в 1917 году, как эксцесс в том смысле, что Россия сбилась с курса. Если мы всерьез задумаемся, то большевизм был такой органической, монетной частью развития русской мысли и русской идеологии. То есть, в общем-то, что такое большевизм? Большевизм – это такая идеология, философия, если хотите сказать, которая выросла на стыке западничества и славянофильства. То есть инородничества. То есть, вот, понимаете, в принципе, ведь большевизм, он вырастал из всей логики развития общественно-политической мысли России второй половины XIX века. То есть первый раскол – это когда появляется, в общем, на самом деле, некая либеральная мысль и некая рефлексия насчет того, что Россия должна куда-то уходить от той модели религиозной империи, которая там существовала. И тут же как бы эта общественно-политическая мысль раскалывается на два лагеря. Этот раскол до сих пор существует, на западнический и славянофильский. Эти два лагеря приходят в неразрешимый конфликт друг с другом. И потом тогда из-под них выскакивает уже новое движение, новая мысль, которая пытается снять это противоречие, но создает новое. То есть появляются народники, которые в этом смысле такой привет Базарову, в одинаковой степени находятся в отрицании и западничества, и славянофильства. И в конечном счете потом, наконец, из всего этого вырастает большевизм. В общем, как отрицание отрицания, которые формируют идею, ну, почти чубайсовскую, модернизационной империи. Понимаете, мы сегодня не должны забывать в том, что парадокс большевизма состоял в этом уникальном соединении двух несоединимых вещей. Азиатско-традиционалистских методов и абсолютно идеи европеизации, такой оголтелой европеизации с одновременной азиатчиной как единственным главным методом. То есть когда вы говорите, был ли это тектонический сдвиг и фазовый переход? Безусловно. То есть это был переход такого уровня, что он фактически создал новую цивилизацию. То есть, в принципе, СССР можно рассматривать как отдельный цивилизационный шаг. И со старой цивилизацией в этом смысле было. Но если мы посмотрим шире, то мы увидим, что эта новая цивилизация, она является в общем-то, родственницей предыдущей, и что она сохранила все базовые черты культурного кода. Поэтому здесь есть преемственность, здесь есть совершенно понятный смысл. То есть смысл, я уже один раз об этом говорил, он, собственно, сформулировал в очень простой мысли. То есть Ключевский в свое время сказал, что как раз к концу XIX века в России сформировалась русские сформировались как политическая народность с, естественно, для политической народности формой бытия империи. И перед русскими стала новая историческая задача движения к состоянию нации с естественной формой существования нации это гражданским обществом и политическим государством. И со связующим звеном вместо религии гражданственностью. Но так получилось, что оказалось, что этот переход в России растянулся, как мы уже видим, на 150 лет и до сих пор не завершен. То есть СССР это оказалась некая промежуточная буферная форма вот в этом движении. Я когда-то был в 85 году, я попал на что-то, что называлось первым съездом политологов. Тогда еще отец нынешнего режиссера Шахназарова, он решил поэкспериментировать и создать молодежное бюро политологов. И там были ребята из Азербайджана, я почему-то запомнил их доклад, они рассказывали, тогда это было крайне интересно, об Иране и том, что там происходит. Я запомнил фразу, что, собственно, то, что происходит в Иране, это растянувшаяся на 100 лет буржуазная революция. Но ведь это можно сказать и в России, по отношению к России. Понимаете, мы живем внутри некого единого процесса, который нам кажется набором каких-то слайдов и клипов исторических, а по сути связан с единым смыслом. Это растянувшаяся, и подчеркну, затянувшаяся на 150 лет трансформация политической народности в нацию, которая оказалась очень затрудненной, которая оказалась идет с перерывами постепенности и с зависаниями на каких-то промежуточных точках. Значит, сейчас это некий очередной перерыв постепенности, который связан с тем, что мы, собственно говоря, в 89-91 годах сорвались в этом процессе, вот как бы не выдержали, так сказать, напряжения. И сделали, соскочили шаг назад, и сейчас у нас такой период зависания. Лично, ну, мне, нам, там, нашему поколению это трагично, потому что, скорее всего, мое, а может быть, еще и пару следующих поколений просто рухнет в эту историческую щель, пополнив ряды лишних людей России. Но это же не значит, что это будет продолжаться вечно. То есть общий-то вектор понятен. То есть он выправится. Ну, если, естественно, там не произойдут какие-то такие экстраординарные вещи, можешь всегда, понимаете, и подскользнуться, и сломать ногу, а то и шею. Но это же на пустом месте можно сделать так же. То есть понятно, что если все эти процессы приведут к какому-то ядерному катаклизму, то исторические тенденции просто не сумеют проявить себя. Так сказать, площадки для этого не останется. Но если этого не произойдет, то, естественно, эти все тенденции выправятся, щель эта загладится, и там в поколение 1+, все пойдет своим путем. Поэтому нет, я не считаю, что здесь есть какой-то... Здесь есть перерыв постепенности, здесь есть фазовый переход, безусловно, с этим я согласен, а вот разрыва здесь никакого нет, логика сохранена.
Борис, остается время для последнего вопроса. Хочу с вами посоветоваться. Вот у меня сейчас развилка. Поговорить с вами про колонку на «Медузе» авторства Шуры Буртина, который говорит, что прекрасной России будущего ждать не стоит. И вообще про такие немножко упаднические, да, настроения после смерти Навального. Или про стратегию поведения на электоральном мероприятии, которое будет ровно через неделю. Вот что вам больше интересно?
Ну, мне, конечно, даже первое больше интересно, потому что там я вам могу закрыть второй вопрос одной фразой.
Давайте.
То есть стратегия поведения на будущем мероприятии зависит от личного выбора каждого. Это мероприятие электорального смысла не имеет, но имеет смысл как легализованная демонстрация, которую власти по дурости своей и по прихоти судьбы не могут отменить. То есть, поэтому тот, кто считает нужным проявить свою позицию гражданскую, тот может воспользоваться этим как поводом для того, чтобы прийти и ее проявить. В большинстве случаев никто, кроме него самого, может, почти об этом не узнает. Но, во-первых, будет картинка людей, которые пришли. И это будет третья за сезон картинка гражданского неповиновения. А во-вторых, он сможет честно испортить бюллетень, допустим, писав его имя Алексея Навального или просто его перечеркнув. Поэтому это вопрос отношения. То есть к выборам это отношение никакого не имеет, но таки действительно есть некая возможность, когда власть не может заставить людей сидеть дома, поскольку она их сама призывает прийти на выборы. Ну вот каждый решает, что он хочет.
Хорошо, тогда про колонку, наверное, самый спорный и вызвавший наиболее дискуссионно емкий, да, текст этой недели, от которого по какому-то счастливому случаю Владимиру Борисовичу удалось как-то проскочить мимо струй, но вот я не позволил этому случиться вчера, заставил Владимир Борисович прочитать текст на «Медузе». Ну, собственно говоря, я, наверное, могу прочитать вот введение, да, вводку в текст. «После убийства и похорон Навального многие чувствуют полное бессилие. К сожалению, даже слова самого Навального о том, что сдаваться нельзя, помогают далеко не всем. «Медуза» публикует текст Шуры Буртина, который считает, что надежда на будущее сейчас вещь вредная. Эта точка зрения кажется редакции важной. К тому же Буртин, несмотря ни на что, пытается сформулировать, что могут в этих условиях делать те, кто считает, что страна обречена». Вот тут небольшой спойлер. Шура считает, что эти люди могут друг друга поддерживать, могут объединяться. И, собственно говоря, это то, чего не случилось по итогам этого текста, потому что все, кто его прочел, так или иначе поссорились друг с другом и разделились на те, кому текст понравился, те, кому не понравился. Ну и еще, конечно, дополнительно разжигает то, что это сообщение появилось в «Медузе». «Медуза» все-таки такое большое, главное, наверное, да, мейнстримовое, можно сказать, СМИ для тех, кто является противником войны и противником режима. Вадим Борисович, хотелось бы просить вас поделиться вашим видением этого текста, этих мыслей и этих соображений.
Слушайте, ну я немного не смог уловить причину хайпа, потому что, честно говоря, для меня этот текст немного ни о чем. Но, по всей видимости, он попал в резонанс с настроением какой-то части населения либерального, которое испытывает фрустрацию сегодня. Но это естественно, понимаете, люди разные, то есть люди по-разному переносят удары, впечатления, эмоции. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то должен для того, чтобы выжить, постоянно иметь какую-то иллюзорную надежду впереди. Кому-то этого не надо. Понимаете, поэтому, видимо, оказалась довольно большая часть людей, которым очень важно было иметь перед глазами какую-то очень очевидную, осязаемую, иллюзорную надежду, и которые почему-то посчитали, что гибель Навального лишает их всяческих этих надежд. Но это же субъективно, как это можно обсуждать. С точки зрения текста, ну, я должен сказать, что есть более сильный текст, более глубокий в том же направлении. Это текст Остава Кармодия, который я читал раньше, поэтому на меня этот текст произвел уже вторичное впечатление. Значит, я попытался уже спровоцированный вами в некоторой степени и предыдущим текстом, который я читал, ответить сегодня в Телеграме на это. Мой ответ очень простой. Первое. Гибель Навального, с моей точки зрения, не имеет никакого отношения к перспективам либерализации и демократизации России. Вообще, Навальный – это не про либерализацию и демократизацию, это про борьбу с режимом. И Навальный был человеком, который, безусловно, и являлся самым жестким противником этого режима, я это могу сказать сейчас совершеннейшим, ну, как бы уверенностью, именно потому что он выбрал этот путь немногих пойти и сесть в тюрьму и вернуться. Он мог его не выбирать. Значит, это... И второе, он был наиболее узнаваемым, естественно, и известным противником режима, с которым связывались определенные ожидания. Но как бы вот в статье там пишется о том, что вот пропали надежды на либерализм, демократию. Это не об этом. То есть миф был о другом. Было ощущение, что есть простой путь разделаться с этим режимом. Этот простой путь, который предлагал Навальный, это некий концепт мирной революции, который исходил из того, что если очень захотите всем дружно взяться за руки, то если нас, ну, в конечном счете, если мы в какой-то момент, наконец, проснемся, Россия спрянет ото сна, то она обязательно напишет чьи-то имена на обломках самовластия. То есть это была некая иллюзия простой победы. Победы за спиной героя. И огромное количество людей, оно жило вот этой уверенностью, что эта точка произойдет, что какое-то напряжение, то ли сам режим подскользнется, то ли мы действительно воспрянем. И вот герой победит, и мы все станем за его спиной. И сразу, и вот сразу, без всяких переходных фаз, мы построим Россию будущего. И очень важный здесь этот момент, будет ресентимент такой вот полный. Понимаете, мы сразу всем котам отольются все мышкины слезы вот сразу. Вот все получат по заслугам. Все неправильное станет правильным. Все, что стояло на голове, встанет на ноги. Вот было очень много вот таких вот наивно-детских каких-то представлений о том, как вообще общество может выйти из состояния тоталитарной гнилости, в которую оно скатилось. Вот эта вот иллюзия с гибелью Навального временно сейчас разрушилась, поэтому люди в панике. То есть от этого есть два пути. Путь создания новой иллюзии, по которой, я думаю, большинство людей пойдет, ну, потому что им нужно за что-то цепляться. Или путь отрезвления, понимания, что простых путей нету, пути будут сложные, непрямые, грязные, и надо просто молча идти вперед, сжав зубы. Ну вот какая-то часть пойдет этим путем. Но в общем, с точки зрения перспектив России, они не отодвинулись. Они не отодвинулись. То есть нас ждет очень тяжелая, очень грязная, очень кровавая борьба за освобождение страны, которая займет десятилетия. И с этой мыслью надо смириться.
Спасибо. Спасибо, Владимир Борисович. Это была программа «Чисто конкретная политика». В следующее воскресенье мы вновь увидимся с Владимиром Борисовичем и будем отвечать на вопросы, которые нам ставит реальность и наши уважаемые зрители и слушатели. Но мы проведем эфир чуть позже, на час, по крайней мере, так сейчас планируется. Это будет день выборов, ну и определенно какой-то фокус нашего внимания, конечно, будет сосредоточен вокруг электоральных событий, которые будут проходить в России в конце этой недели. Все правильно,
Владимир Борисович? Попробуем себя в новом жанре, поэтому это же интересно. Да? Раз уж там выпало счастье такое освещать это мероприятие, попробуем соответствовать.
Да, политические комментарии в прямом эфире. Попробуем что-то такое. Спасибо и до новых встреч через неделю. Но на... прошу прощения. Мы же сейчас в записи. Мы, наоборот, выйдем раньше в эфир. То есть мы будем в эфире уже в 11 часов по московскому времени.
Все. До следующей встречи в прямом, в живом эфире. Дмитрий, спасибо вам большое.
Спасибо, Владимир Борисович. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем удачи и пока, увидимся.